Добрый вечер, дорогие зрители, слушатели. Сегодня мы начинаем урок, точнее, скорее всего, это будет серия уроков, посвященных истории передачи письменной Торы. Как известно, евреи на горе Синай получили две Торы, письменную и устную. Письменная – это, собственно, свиток Торы, который хранится в синагоге в Арон-Кодеш. И устная Тора – это та традиция, которая передается нам из поколения в поколение через наших предков. И что касается устной Торы, то тут все намного более понятно и ясно. Тут много очень чего написано, как передавалась устная Тора из поколения в поколение. Начиная с Пиркей Авот, известного поучения отцов, когда говорится о том, что на горе Синай, да, Моше получает Тору на горе Синай и передает ее Йошуа. И дальше, и дальше, и дальше Пиркей Авот упоминается о передаче устной традиции вплоть до разрушения второго храма. То есть от дарования Торы на горе Синай вплоть до разрушения второго храма. Дальше. Многие наши известные мудрецы времен Гаони, более поздние периоды, все стараются привести непрерывающуюся цепочку поколений, непрерывающуюся цепочку традиции, передачи еврейской традиции из поколения в поколение вплоть до их дней. И до сих пор, да, есть книги, которые вплоть до наших дней пишут прямую передачу традиции, не прерывающуюся ни разу. Это что касается устной Торы. А что же с письменной Торой? То есть, понятно, у нас не сохранилось того свитка Торы, который лично написал Моше Рабейну. У нас нет даже довольно более новых свитков Торы. И как передавалась именно традиция именно письменной Торы? История передачи письменной Торы – это то, чем мы хотели бы сейчас заняться. И первый урок будет довольно-таки вступительным. Этот урок, да, мы обсудим в целом, что такое традиция передачи письменной Торы, так называемая Масойра. Не просто так иудаизм, который мы соблюдаем в науке, называется масорецкий, то есть иудаизм Масоры. Мы еще вернемся к этому, почему именно, да, в теме урока мы упомянули, что такое понятие Масора, то есть в переводе на иврит означает передача, передача традиции письменной Торы. И почему именно наш иудаизм, который мы соблюдаем в науке, в широкой научной науке, называется масурецкий иудаизм, то есть иудаизм Масуры. И что касается, да, это что касается Масуры, также мы упомянем о двух древнейших книгах Танаха, которые являются одними из основных доказательств передачи как раз традиции письменной Торы в еврейском народе. Теперь перейдем, да, то есть есть один из 13 принципов веры. Как известно, Рамбам сформирует 13 признаков веры, многие из которых мы говорим, многие люди говорят это после утренней молитвы. И один из принципов веры: «Анима амин да ему наш лима, шиколя тойра амуцуя атаба едейну ину тунали Моше Рабейну алава шалом барсинай». Немножко есть разные гирсаот, но все согласны с тем, что этот краткий принцип веры, да, на русский его можно перевести как «я верю цельной верой», что вся Тора, находящаяся сейчас в наших руках, она была передана Моше Рабейну. Сейчас мы хотели бы объяснить, да, как именно мы сохранили ту самую Тору, которая была передана Моше Рабейну. Вообще есть несколько составляющих письменной Торы. То есть понятно, что когда мы подходим к свитку Торы, то в первую очередь мы видим свиток. Когда мы его раскрываем, мы видим буквы и промежутки между ними, то есть то, что называется на русском абзац, пробел, абзац, наверное, разделение на определенные разделы и главы. Об этом мы еще более подробно поговорим позже. Что мы не видим, это то, что мы слышим. То есть, как мы знаем, в иврите нет гласных букв. Есть только огласовки. В свитке Торы огласовки не написаны. И традиция передачи, как правильно читать письменную Тору, была сначала передавалась только устно. Но в определенный период времени эта традиция была записана, была появилась система огласовок. Об этом мы тоже поговорим, что такое история формирования тех системы огласовок, которая всем известна, которая у нас сейчас есть. Кроме этого, есть еще напев. Напев Торы, Таамим так называемые, которые, когда Тору читают в синагоге, да, ее читают с определенной мелодией. И, как известно, над каждым словом стоит определенный знак, который показывает, нужно ли остановиться, продолжить напев, как нужно изменить напев. И эти знаки, они тоже показывают как бы соединение между словами. Так как в иврите нет падежей, то очень часто невозможно понять, если ты как бы к какому слову относится предыдущее слово. Ты можешь это понять так, а можешь понять так. И именно таамим, то есть напев, он показывает тебе, как правильную связь между словами. Это все части письменной Торы, о которых мы в будущем более точно, подробно поговорим, скорее всего, и об истории их передачи. А сейчас в целом поговорим о самой передаче всей письменной Торы. Понятно, начать нужно с того, что, как известно из Мидраша, Тора появилась, была написана Всевышним 974 поколения до сотворения мира. Что это значит, понять довольно сложно, потому что понятно, что до сотворения мира не было вообще человечества. О каких поколениях мы можем говорить? Но, так говорит Мидраш, 974 поколения до сотворения мира и 26 поколений после сотворения мира Тора находилась у Всевышнего. И на 26-м поколении при Моше Рабейну Всевышний передает Тору еврейскому народу, передает ее на горе Синай. Еще до этого наши предки, как известно, праотцы Авраам, Ицхак и Яков, они соблюдали всю Тору, как это указывается и в нашей недельной главе Талдот. И это, да, несмотря на то, что у них не было письменной Торы, но они соблюдали всю Тору, которая была им передана напрямую от Всевышнего в других немного формах, не в форме текста. Что же касается именно текста письменной Торы, материального текста письменной Торы, то, видимо, впервые, по большинству комментаторов, впервые он появляется на горе Синай. То есть на скрижалях Завета, по большинству комментариев, уже написаны вокруг скрижалей Завета буквы всей Торы. То есть не только 10 заповедей были написаны на скрижалях Завета, но и вся Тора по большинству комментаторов. Есть, правда, те, кто считают, что только 10 заповедей были написаны на скрижалях Завета. Но основное мнение, что вся Тора была записана на скрижалях Завета. Позднее сам Моше Рабейну записывает свиток Торы перед своей смертью. Он пишет тот свиток Торы, который должен быть эталоном. И этот свиток Торы был положен в святая святых сначала в переносном храме, потом в первом храме он находился в святая святых, как и ковчег Завета. А кроме того, у еврейского народа было 12 свитков Торы, написанных также Моше Рабейну. У каждого колена еврейского по своему свитку, чтобы по нему учить Тору, по нему нужно было полностью проверять правильность остальных свитков. Так Тора, письменная Тора распространяется в народе Израиля, записаны, как мы уже сказали, только на свитке, только буквы, а сам напев и как правильно читать свиток Торы, то есть огласовки текста, это передается по устной традиции. Мы переходим, быстро пробежим первый период времени. Первый период нам довольно-таки неизвестен, у нас не сохранилось практически ничего от этого, никаких, ну, то есть это, вообще это понятно на самом деле, почему не сохранилось книг Торы с этого периода времени вообще, потому что все очень просто. Во второй книге царств, в 22 главе, в 8 предложении, в 8 пасуке указано, что во времена одного из последних царей Ишаяу в храме был найден свиток Торы. Что в этом такого удивительного и интересного? А комментаторы приводят, да, то есть мы видим, что в В книге царей указывается, что это что-то было удивительное, что-то очень такое важное. Оказывается, что до Ишаяу, как известно, правили иудеи, цари, то есть Северное царство к этому времени уже не существует, а Южное царство довольно долго было в руках у царей-грешников, которые истребляли иудаизм из еврейского народа. И оказывается, что в еврейском народе не остается свитков Торы, настоящих свитков, по которым можно сверять Тору, не остается только. То есть Тора передается только устно. Все свитки Торы были сожжены Ахазом, царем Ахазом. И тут неожиданно был найден последний свиток Торы. Что это за свиток Торы? Это не просто свиток Торы, а тот самый, который написал Моше Рабейну. Тот самый свиток Торы, который был в святая святых, когда стало понятно, что царь сжигает и уничтожает все свитки, то священники прячут этот величайший свиток Торы, стараются его куда-то спрятать, и до него руки Ахаза не доходят. И так, этот свиток позже, когда уже на престоле появляется Йошаяу, праведный царь Йошаяу, то его возвращают в храм, и это становится единственный свиток Торы, по которому заново пишутся новые свитки. Поэтому мы понимаем, что протрадиция не была прервана. Мы возвращаемся к тому самому свитку идеальному, по которому можно проверять все свитки и писать новые. И с этого, но уже при царе Йошаяу происходит, он узнает, что вынесено постановление об разрушении храма. И происходит то, что происходит. Он прячет ковчег завета и все, что находится рядом с ковчегом завета, святая святых, храмовые катакомбы под храмом, под Иерусалимским храмом. Есть храмовые катакомбы. Он туда прячет не только ковчег завета, но и тот самый свиток Торы Моше Рабейну, по которому были написаны новые уже свитки к этому времени. То есть свитки Торы остаются в еврейском народе, но тот самый первый прячется. И до сих пор, как нам известно, эти сокровища находятся спрятанными, как не искали их рыцари-храмовники, тамплиеры, как не искали их многие другие. Насколько известно, нам никто ничего не нашел. Все храмовые сокровища, закопанные Йошаяу, остались закопанными, и они еще ждут своего открытия, Безрат Ашем, когда будет построен третий храм. Что же происходит дальше? Как мы уже сказали, новые свитки пишутся, распространяются в еврейском народе, но тут происходит страшное, происходит разрушение первого храма. Об этом мы говорили в отдельной лекции, да, убиты миллионы людей, угнаны в рабство тысячи. И еврейский народ остается практически без своей духовности и без свитков Торы. И когда через 70 лет после этого евреи возвращаются и строят второй храм, то им требуются хорошие новые свитки Торы. И тогда Эзра Софер, духовный руководитель еврейского народа во время строительства второго храма, пишет свой легендарный свиток Торы. Это свиток, который он был полностью очень четко выдержан, там не было ни одной ошибки, по нему должны сверяться все свитки, новые свитки, которые пишутся в еврейском народе. Также в храме находятся еще два свитка, всего три свитка, именно по этим трем свиткам все могут сверить свою сефер Тору, как понятно нам, что так как, несмотря на то, что свиток Торы – это вещь святая, и нельзя туда ничего добавить и убавить, но есть человеческий фактор, есть определенные ошибки, и чтобы от них избавиться, нужно, да, периодически перепроверять по тем эталонам, по эталонным свиткам. Но проходит время, все время, пока евреи находятся на земле Израиля, не в Галуте, не в изгнании, то передача письменной Торы довольно проста. Да, у нас есть свитки и талоны, у нас все хорошо, мы находимся в одном месте, в земле Израиля. Все очень просто, но наступает разрушение второго храма, еврейский народ рассеивается. И со временем да, появляются разные свитки Торы, появляется человеческий, как мы уже сказали, человеческий фактор, и наступает время, когда, как это не страшно услышать, но в Тору закрались ошибки. То есть, если в самом тексте Торы, как мы знаем, практически ошибок не существует, то есть, если на протяжении всей истории еврейского народа было очень, да, это был, то есть все переписчики очень следили за тем, чтобы не добавить, не убавить ни одной буквы в Тору, но все-таки появляются определенные проблемы, появляются определенные ошибки. И тогда во времена Талмуда встает определенная проблема. Проблема того, что мы должны сохранить знания, которые у нас существуют, сохранить те знания, которые у нас есть для будущих поколений, потому что оказывается, что поколения мельчают, и знания могут быть утеряны. Именно во времена написания Мишны и Талмуда, сразу после разрушения второго храма, мудрецы Торы понимают, что нужно начать записывать те части Торы, которые никогда в жизни не были записаны. Из-за того, что люди уже не могут это передавать из поколения в поколение напрямую. И в этот период записывается Мишна, потом Талмуд. И в этот же период записывается, и более поздний период, примерно в этот период записывается Масорет. Что такое Масорет? Тут мы подходим к главному вопросу. Итак, есть две Мишны в Пирке, а вот которые говорят о такие слова сияк летура, ограждение Торы. Что чтобы спасти Тору, нужно делать ограждение для нее. В первом месте говорится об ограждениях, спасающих устную Тору, что постановления мудрецов призваны сохранить устную Тору от гибели. А в продолжении, в третьей главе Пиркей Авот пишется, что такая фраза есть «масорет сияг летура». Передача масойра, передача является ограждением, защищающим Тору. И тут говорится о защите письменной Торы. Мы должны защитить письменную Тору от забывания. Что такое масорет? Итак, стандартное понимание масорет – это база данных, в которой было записано огласовки, чтобы люди не забывали, как правильно читать письменную Тору. Были указаны таамим, то есть именно знаки напева, чтобы люди знали, как правильно читать, где заканчивается пасук. Мы знаем, что в Торе нет окончания предложений, да, нет точек, нет запятых. Именно таамим выступают нам точками и запятыми, знаками препинания, только этих знаков препинания намного больше, чем точка и запятая. Да, и таамим являются как знаками препинания в Торе. Масора включает в себя и знаки препинания эти. И кроме этого, масора приходит нам подчеркнуть разделы Торы. Как известно, что Тора делится в современном Танахе мы можем увидеть, что есть два деления Торы. Есть деление Торы на главы и предложения. Это более позднее христианское деление, которое вошло очень широко в использование иудаизме. Но это не наше деление. Наше же деление, изначальное деление Торы, если мы посмотрим на свиток Торы, то там есть определенные пробелы. Полуабзац и абзац. То есть есть дырка в 9. Если мы посмотрим, то в тексте Торы бывает иногда идет сплошной текст, потом есть пробел в 9 букв, потом продолжается текст. Либо идет текст, останавливается где-то посередине строчки, и начинается текст с новой строчки. То есть что-то вроде абзаца. Это называются разделы. Раздел открытый и раздел закрытый. Закрытый раздел – когда следующая глава начинается на той же самой строчке. Если по-простому, есть более еще деление, но это самое легкое деление. А открытый раздел начинается с новой строчки. Итак, эти два вида деления на главы, это как раз деление на главы еще в свитке Торы. Это изначально, да, то есть это деление на главы, которое деление самого Всевышнего. И это то, что мы тоже должны сохранить, правильное деление на главы. Не всегда нам понятно, где должна быть открытая, где закрытая, где открытый, где закрытый раздел. Птухавы стума, паршиот птухавы, паршат птухавы, паршат стума. Одна означает, что тут есть как бы полное разделение между главами, другая показывает определенное разделение, да, и не всегда это понятно из смысла текста. И еще Масойра должна нам сохранить правильное написание букв. То есть мы знаем, что есть определенные слова, в которых есть буквы еврейского алфавита, которые писать обязательно, есть буквы, которые не обязательно их написание. И в Торе иногда они пишутся, иногда не пишутся. Это понять разумом не всегда возможно. Нужно только иметь традицию, как писать некоторые слова. Это буквы ВАВ и ЮД в основном. Да, то есть их можно писать, в некоторых, и в одном и том же слове иногда можно писать, иногда можно не писать. И это должна быть традиция, передача традиции их написания. Это тоже, этим тоже, за этим тоже следит Масоэра. И тогда мы понимаем, что это все передавалось устно, но когда мы понимаем, что уже невозможно дальше передавать такие большие знания устно, и начинаются споры в еврейском народе на некоторые из этих тем, то встают такие люди, как Баалей Масойра, знатоки передачи знаний письменной Торы. Масора, да, это как мы уже сказали, передача. И Масойра – это именно вот база данных передачи знаний о письменной Торе. Именно поэтому, потому что мы следим уже более долгое время, мы признаем нашу традицию масоры, то мы называемся масорецким иудаизмом в научных кругах. Да, есть, если кому-то интересно, то есть те, кто не признают этих правил, например, те, кто придерживаются перевода 70 септуагинты. Как известно, 70 еврейских мудрецов однажды перевели текст Торы, на текст Танаха на греческий язык. Дальше этот перевод очень потерпел большие изменения. На греческом языке есть четыре основных, только четыре самых древних варианта этого перевода. И есть те, кто придерживаются, как за основу берут этот перевод. Да, это странно немножко брать за основу перевод, а не источник. Но не будем на этом останавливаться. Мы же берем за основу, понятное дело, источник. То есть наши свитки Торы. И мы верим, мы как бы, да, сохраняем передачу, прямую передачу традиции с горы Синай, Масура, об всех частях письменной Торы. Итак, в более поздний период времени, уже в времена Гаоним, 1000 лет назад, жили два основных известнейших знатока Масоры, которые как раз и создали ту базу данных, в той форме, в которой она есть у нас сейчас. То есть сейчас у нас есть та база данных, которая 1000 лет. Они поняли, что есть определенные споры в определенных вопросах, что касается огласовок, например. Как записывать огласовки? Как записывать огласовки и как их правильно читать? И они спорили еще на некоторые вопросы. И они создают базу данных такую. Центром этого учения была Тверия. Что такое Тверия 1000 лет назад? Давайте перенесемся, подумаем, что такое Тверия, город Тверия 1000 лет назад. Итак, во времена Мишны и Талмуда север Израиля был центром изучения Торы. И да, Тверия во времена написания Талмуда, она и является как раз центром изучения Торы. Почему это так? Иерусалим разрушен сначала был, позже он был под римским, то есть римляне пытались из него сделать нееврейский город. Еще позже, когда мы говорим о Византии, то во времена Византии вообще евреям было практически запрещено появляться в Иерусалиме. В арабские времена это было более легко, стало более легче, но все равно центром становится Тверия. Именно тот город, который во времена Талмуда еще. В нем записывается Иерусалимский Талмуд, в нем как раз сосредоточие еврейских ешив, еврейских талмудических заведений, и в нем сосредотачиваются все мудрецы земли Израиля, и там как раз оттуда выходит Тора в тот период времени. Тверия. В Тверии в этот период времени живут два интересных человека. То есть, если во времена, тысячу лет назад, во времена Гауним, да, это еще до Решумим, это период Гауним, центр Талмуди, изучения Талмуда, глубокого изучения Талмуда находится в Вавилонии, в Персии, Бавель, как бы, ну, это Персия на самом деле, то как раз в Твери особое внимание уделяется истории передачи письменной Торы. Они углубленно изучают именно письменную Тору. Не просто так именно из Израиля выходит большинство пиютов, большинство красивейших стихотворений, которые мы читаем в разные моменты молитвы. И там живут два очень легендарных человека. Это Муше бен Давид бен Нафтали и Аарон бен Муше бен Ашер. Аарон бен Ашер, некоторые считают, что их фамильные имена бен Ашер и бен Нафтали, это по... название по их коленам. То есть у них была еще традиция, еще тысячу лет назад у людей была традиция, из какого колена были их предки. Один из них был из колена Ашера, другой из колена Нафтали. И они начинают спорить, не начинают, они продолжают большой спор, как правильно записывать не свиток Торы, а именно Масору, как правильно огласовывать текст, как правильно... У них были определенные очень тонкие споры, которые на простому слушателю сейчас вообще он не услышит разницы, в общем-то, в большинстве вещей, о которых они спорили. Только нужно быть филологом, чтобы понять эту разницу. Во многих вопросах есть некоторые вопросы, которых легче понять. Но, да, в итоге закон устанавливается как Аарон бен Ашер. Такая легендарная личность, который пишет свою книгу. Он пишет целый Танах, книгу Танаха, целого Танаха, по своему мнению. Это книга, в которой написаны весь текст Танаха. В ней есть деление на разделы, в ней есть огласовки, знаки препинания, и в ней есть знаки Масора. Давайте, чтобы посмотреть, Тиферет, можете показать нам страницы из Кертер Арамцова. Нет, это ленинградский. Сейчас Кертер Арамцова. О, давайте. Хорошо, вот мы тут можем видеть, что есть и текст, сам текст. Дальше мы можем увидеть, что он огласован. Да, и знаки препинания, все присутствует в этой книге. Книга написана тысячу лет назад. Большое спасибо, Тиферет. Итак, а сейчас мы переходим, наверное, к истории двух книг. Очень интересная история. История двух книг, назовем ее так. Я бы ее назвал так: тысячелетняя история или тысяча лет без истории. Одна из книг, две книги, одна написана лично Аароном бен Ашером. Другая книга. Спасибо, Тиферет, можно, наверное, вернуть меня. Вот. Одна книга написана Аароном бен Ашером. Другая же книга написана. Ой, это отток с этой книги, тоже написанный через 50 лет после этого. Обоим книгам уже 1000 лет. Исполнилось чуть больше 1000 лет. Но их история совсем разная. Одна из них, ее название Кетер Арамцова, мы еще вернемся к этому, в научной среде называется Кодекс Алеппо. Другая в научной среде называется Кодекс Ленинград. Почему называется «Кодекс Ленинград»? Потому что эта книга была найдена в 1838 году таким известным ученым караимом, как Авраам Фиркович. Авраам Фиркович, он был очень известный императорский ученый караим, который всячески развивал историю украинского движения и считал, пытался полностью доказать, чтобы не путали, пытался доказать, и что не, чтобы не путали между караимами и евреями. И он находит в Крыму, как известно, в тот период, во времена 150 лет назад, чуть больше даже уже, да, чем 150, это будет уже почти 200 лет назад, я извиняюсь, 200 лет назад основная масса караимов живет в Крыму, и там он находит книгу Танаха, которой 1000 лет. Ну, тогда еще не 1000, на данный момент времени ей уже 1000 лет. Древнейшая книга, написанная еще в Египте, которая была как-то попала в караимскую общину Египта. Как известно, караимская община Египта была очень сильна. Рамбам очень много сражается с ней. На протяжении многих веков евреи сражаются с философией караимов в Египте, в земле Израиля. Но центром, одним из центров караимских становится Крым. И как эта книга попадает туда? В итоге Авраам Фиркович находит ее, перевозит ее в Одессу. Он умирает, и весь его фонд, очень большой фонд ученого, переходит в публичную, императорскую публичную библиотеку. И там эта книжка и находится до сих пор в публичке, в Санкт-Петербурге, в публичке, так как широкой научной публике она становится известна в Советском Союзе в 60-е и 70-е годы, то и получает название этот кодекс как Ленинградский, по названию города, с переименованием с Ленинграда в Санкт-Петербург. Кодексу имя не поменяли, потому что, чтобы не было путаниц в научных исследованиях, и кодекс остается называться Ленинградский. Он уже полностью сканирован, полностью его изучают глубоко, но мы можем видеть, что в научную среду он попал примерно 50 лет назад, изучают его глубоко последние только лет 20, только последние десятилетия его начали глубоко изучать в Израиле, в институте языка. И вообще, да, мы видим, что тысячелетняя история – это скорее тысяча лет без истории. То есть книга, у которой, несмотря на то, что она была написана 1000 лет назад, никакой истории у нее нет. Что же, давайте посмотрим на вторую книгу. Вторая книга – это не просто книга, это история еврейского народа. И сейчас мы начинаем историю Кетер Арам Цова. Так это у нас, я так понимаю, страница из Ленинградского кодекса. Ой, это не то.
Сейчас найду Рав Мордехай.
Да. Подожди, давайте сначала, давайте покажем эти вот картинки, интересные, красивые картинки из Ленинградского кодекса. Да, Ленинградский кодекс очень известен тем, что в конце, когда тот, кто написал книгу, он человеку, который ее купил, он пишет всякие благодарности и благословления, и там очень красивые картины. Как раз он пишет очень красиво, пишет псуким из Торы, но очень-очень-очень красиво это делает, очень профессионально. А, сейчас, да, говорят, теперь вы можете включить эти картины из Ленинградского кодекса? Большое спасибо. Там где сердечки? Она, может быть, чуть позже. А пока мы поговорим о Кетере Арам Цова. Итак, легендарная, если одна книжка, она безлегендарная, не легендарная, вторая книжка легендарная. Чем же она так легендарна? Написанная лично Аароном бен Ашером, как мы уже сказали, если вторая книга является только перепиской с этой книги, то эта книга... так, сейчас можно вот... Теперь картинку дать там, где... Так, это, собственно, Кетер Арам Цова. Это сейчас нам показывают Кетер Арам Цова, как он выглядит. Мы еще об этом поговорим, что это за черные пятна. Вы можете видеть гниль на страницах. Это мы еще обсудим. А теперь можно увидеть, да, вот так он выглядит. Сам, это кетра Рамцова, то есть корона Сирии, о которой мы сейчас будем говорить. А можно нам показать теперь страницы из Ленинградского кодекса? Вот. О, сейчас нам... Секунду, то ладно.
Могу найти, извините.
Там, где красивые такие сердечки. Итак. Да, то есть была та самая книга, которая написана лично. Это была та самая книга, которая лично была написана Аароном бен Ашером, и поэтому она имеет такую большую ценность, что это не переписка, а, собственно, идентичная, да, известная сама книга. О, вот теперь, да-да, только это одна картинка, а там есть PDF-файл. Давайте посмотрим, да, это мы тут видим, что вот есть, да, такой Маген Давид, и Маген Давид, и расписанные псуким. Это ленинградский список. Давай, можно PDF-файл открыть? О, давайте откроем. Вот, вот так он был украшен, ленинградский кодекс был украшен в такой форме. Да, и можно прокрутить несколько страниц, показать разные картинки. Да, это как раз этот вот шестиконечная звезда. Дальше идут разного рода рисунки, и мы видим, что да, есть там интересные псуким, то есть все записано в псуким, и это поздравление человека, который купил, собственно, этот кодекс. Да, вот такой он, это очень красивый ленинградский кодекс. Собственно, он очень известен именно и тоже по этим картинкам тоже. Все внутри, если посмотреть, присмотреться, это все разные псуким из Торы, из Танаха, которые призваны благословить человека, который купил в целом, который купил эту книгу и дал деньги на ее написание. Да, ну, достаточно, наверное. Там еще несколько страниц в том же стиле. Я думаю, что достаточно на этом. Итак, а теперь мы переходим к следующей книге, более интересной. Это Керем Рамцова, с точки зрения истории более интересной. Книга была написана, как мы уже сказали, в Твери более 1000 лет назад. Но, к сожалению, она довольно быстро попадает к караимской общине из Иерусалима. И там, но... Когда, как известно, в Иерусалиме властвовала караимская община, но Иерусалим был захвачен крестоносцами, мусульманами, опять арабами, опять крестоносцами. Город переходил из рук в руки, и книга была выкрадена и увезена в Египет. В Египте ее покупает богатейший человек и еврей, и кладет ее в центральную синагогу Каира. Там она лежит довольно долгий период времени, и там ее встречает Рамбам, величайший Рамбам, который свидетельствует о том, что это книга, по которой мы должны проверять наши свитки Торы, что она наиболее точная книга для написания свитков Торы. И Рамбам сам лично пишет, что свой свиток Торы, который написал лично он проверял именно по этой ему книге Танаха. И именно поэтому она имеет такую большую важность, эта книга Танаха, потому что да, сам Рамбам свидетельствует, что она наиболее точна, и что он лично писал свой свиток Торы по ней, и в Мишне Торе он пишет деление на разделы именно по этой книге. Дальше проходит еще некоторое время, и Раби Мейра Булафья в Испании собирается написать свою книгу, по которой все писцы Торы должны проверять правильность написания Торы. И он не может приехать в Каир, но он хочет увидеть самую книгу, о которой все говорят, книга Бен Ашера, которая становится легендой. И он знает точно, что свиток Рамбама написан по этой книге. Тогда он пишет в Марсель. В Марселе живет Шмуэль ибн Тибон, известный переводчик. Он нам известен своими переводами с арабского на иврит книг Рамбама, путеводитель заблудших, да, Мурен Ухим и Перкей Авот. Перевод Рамбама на Перкей Авот. И у него в Марселе находится свиток Торы, точная копия свитка Торы Рамбама, переписанный со свитка Торы Рамбама. И он и Рабмейр Абулафия просит прислать ему точное деление на главы, какое есть у Раби Шмуэля ибн Тибона, по такое же, какое есть и у Рамбама. Ему присылают, извиняюсь. Он пишет в своей книге такое, так как он говорит, что закрались, это как раз закралась определенная ошибка во много книг Торы, свитков Торы его времени, в выделении, в построении разделов. И он пишет, как правильно делить Тору на главы. Не на христианские главы, еще раз подтверждаю, да, а на то деление, которое есть в свитке Торы. Почему именно эта ошибка была наиболее распространенной? Потому что нет определенного канона написания количество букв, которые должны быть в одной строчке в Торе, сколько строк Торы можно в одном столбце написать. Да, есть определенная разница. Есть определенные границы, в которых можно писать, но есть определенные правила, где можно добавить, где можно убавить. И поэтому и разделы, они иногда бывают в начале столбца, иногда в середине, иногда в конце, получается небольшая разница, и там можно ошибиться. Да, человеческий фактор входит в дело, и можно ошибиться. И Раби Мейр Абулафия считает, что нужно эту ошибку исправить. И он пишет книгу на основе как раз свитка Рамбама, который был основан именно на той книге Бен Ашера. А через 50 лет после этого Мири свидетельствует о том, что во Франции было собрано 5 величайших мудрецов Торы, которые должны были еще раз пройти по книге Раби Мейра Абулафия и создать канон написания свитков Торы так, чтобы никто не ошибся еще раз. И они создают такой свиток, и он именно все деление на главы именно по той самой книге Бен Ашера, как мы уже сказали. Это особенно важно было, что работа эта была сделана в год, когда было изгнание из Франции. Мы уже упоминали на одном уроке об изгнании из Франции в 1306 году, когда 100 тысяч евреев были изгнаны из Франции. Франция в тот период времени является центром изучения Торы, мировым центром изучения Торы. И этот центр разрушается, евреи должны идти в изгнание еще раз. И они не знают, куда ты попадешь, ты не знаешь, куда ты идешь. С одной стороны, мы знаем, что в любое место, куда бы мы ни пришли, там есть евреи и там есть свитки Торы. Но насколько можно полагаться на эти свитки Торы? А вдруг они были написаны на скорую руку? А вдруг кто-то что-то недоработал? Да, человеческий фактор, как мы уже сказали, работает. И поэтому ты боишься, что ты на что-то непонятно что нападешь. И именно поэтому нужны такие книги, по которым можно проверить свитки Торы, насколько их правильность написания. И именно поэтому это важно, что это было как раз перед изгнанием из Франции, да, они успели создать эту базу данных, и потом, когда разошлись, они уже перепроверили, по этой книге пишут свои свитки, проверяют свои свитки Торы все, до сих пор все писцы и сефардские, и ашкеназские, поэтому, именно поэтому у нас на данный момент времени, да, мы все четко этого канона придерживаемся, и разницы практически у нас в наших свитках Торы уже нет. Да, хотя компьютер, это понятно, что с появлением компьютерной проверки были найдены определенные ошибки, которые очень, в некоторых свитках Торы, которые очень тяжело заметить было, Но в целом большинство свитков Торы, да, это только одна, может быть, одна какая-то ошибка на один свиток Торы. В основном в местах, где люди не очень бережно относились к написанию Торы. Как, например, я могу привести пример, да, я из города Орла. Нам однажды, у нас в городе не было долгое время свитка Торы, и нам была программа из Америки, возвращали те свитки, которые приехали в Америку из Российской империи. Свиткам было уже более 100 лет, и их 100 лет уже свиткам, они старые, тяжелые, и американцы решили, в многих общинах очень много свитков Торы, и они решили несколько свитков вернуть тем общинам в Россию, в которых, ну, на постсоветское пространство, в которых не было свитков Торы. И нам досталось тоже от одной из общин американских один свиток Торы, такой старый, который еще был привезен из Российской империи. И для, да, когда раввин его читал, понял, что нужно все-таки его отправить на проверочку. Его отвезли на проверку компьютерную, и оказалось, что большинство ошибок, которые были в этом свитке, закрались туда большинство ошибок были при исправлении. Те буквы, которые пострадали за время, и их исправляли, там и были ошибки. Почему? Потому что изначально книга Сефер Тора была написана в Российской империи, в старые общины, которые очень следили за написанием свитков Торы, а позже она находилась в Америке, в какой-то общине, в которой, ну, не очень ортодоксальной общине, в которой, видимо, относились к исправлению Торы более либерально. И основные ошибки закрались именно тогда. То есть мы видим, что ошибки закрадываются именно тогда в свитке Торы, когда к этому делу относятся не очень основательно. Итак, поэтому, именно поэтому, да, мы возвращаемся к нашей истории 700-летней давности, что создаются книги, по которым должны были проверяться все свитки Торы. И написаны они по именно на основе именно нашей книги Бен Ашера. А что же становится самой книгой Бен Ашера? В 1350-х годах примерно она переезжает. Ее один из потомков Рамбама из Каира ее перевозит в Халеб. Что такое Халеб? Халеб – это очень известная община, еврейская община Халабим, так называемая, одна из богатейших общин Востока. Находится она в Сирии. Очень известная община, и там книга хранится с тех пор практически до 1947 года. В общем-то, в центральной синагоге города. И так она получает свое имя. В научной среде она называется Кодекс Алеппо. Алеппо – это название Халеба. Да, если мы поймем, то Халеб – хет, гортанная хет, она пропадает. Получается Алеп, Алеб – меняется на пыл, получается Алеппо, и так, да, так Халеб становится Алеппо, и получается кодекс Алеппо. Еврейский народ она входит как под названием Кетер Арам Цова. Кетер – корона, Арам Цова – это именно есть территория, та территория Сирии, о которой мы говорим. Как известно, было два Арама – Арам Наарайм и Арам Цова, два государства, которые в свое время захватил Давид Амелах. И да, в нашей в недельной главе Раши упоминает это, что Бетуэль был из Арам, Падан Арама. Почему это называется Падан Арам? Потому что Арам делится на два. На Арам, на Араим и Арам Цова. И поэтому называется Падам. Можно посмотреть в Раши на нашу недельную главу. Итак, эта часть Сирии, ее древнейшее название это Арам Цова. Поэтому называется корона Арам Цова. Для легкости корона Сирии. И там он находится 600 лет. Но не просто находится. Все евреи знают, что величайшая книга Танаха, которая уже 300 лет находится там, и продолжают проверять свои свитки Торы именно по ней. Бейт Йосеф, Шульхан Арух, Раби Йосеф Каро, находясь в Цфате, хочет написать свою книгу, свой свиток Торы. И посылает посланника в Халеб, чтобы он сделал отек, книгу отек по короне Кетера Рамцова. Привозится этот отток в Цфат. Бейт Йосеф пишет свой свиток Торы, который находился в Цфате до недавнего времени, после чего был украден и продан на аукционах. На данный момент времени никто не знает, к сожалению, где он находится. Дальше Рамо в Кракове узнает о том, что Бет-Йосеф, у него есть такая книга, отток с такой величайшей книгой Кетера Рамцова, и просит прислать ему в Краков эту книгу. Книга присылается в Краков, Рамо пишет свой свиток Торы по этой книге, который является отоком, я напоминаю, Кетер Арамцова, то есть, да, все эти книги, все эти свитки Торы были, проверялись именно по этой книге. И вплоть до войны в Альтершуле, в старинной синагоге Кракова, так называемая синагога Рамо, находится и свиток Торы Рамо, и эта книга. Но перед войной, когда немцы входят в город, один из евреев прячет и свиток Торы, и книгу «Отток» Кетера Рамцова, который сделали для Бет-Йосефа, прячет где-то, где мы не знаем, до сих пор не могут найти ни свиток Торы, ни книгу. Так заканчивается их история. А мы возвращаемся. Да, продолжается история Кетера Рамцова. Она находится в Халабе, но постоянно евреи посылают туда своих посланников, постоянно проверяют свои свитки Торы именно по этому Танаху, так как всем величайшие решения указали, что именно он является наиболее верным, на него можно полагаться. И мы подходим к нашему времени. 1947 год. 29 ноября. 29 год. 29 ноября, да? 29 ноября 1947 года был страшный погром в Халабе. Как и во многих арабских странах, ситуация на территории Израиля начинает накаляться, и во всех арабских странах ситуация накаляется. Было огромное количество погромов 47-48 годов. Не обошло это дело и Халаб. Центральная синагога разрушена и сожжено 40 свитков Торы. Вот это, да, это то, что осталось от центральной синагоги Халеба после погрома. 40 свитков Торы сожжено, а сам Кетер Арамцова, который находится в этой синагоге, по официальным данным, погибает. Тоже был сожжен, его тоже сирийцы искали, но они его не находят. И по легенде считается, он потерянным, но в 58 году Ицхак бен Цви, известный как президент государства Израиль, также ученый, который занимается историей евреев Востока, он налаживает связь с общиной Халеба в подполье. После 47 года община практически не существует, но и отдельный еврей еще находится в Халебе. И он смог договориться, чтобы перевезли то, что осталось от Кетера Рамцова, от этого Танаха в Израиль. В итоге в 58 году в стиральной машине через Турцию привозит один из евреев Халеба, привозит остатки Танаха в Израиль. Но когда они попадают в руки ученых, там остается только две трети Танаха, причем почти весь хумаш, от него уже ничего не осталось. В итоге он переходит в музей Яд Бен Цви, но там оказывается, что его не могут сохранить. Изначально думали, что, может быть, он пострадал от пожара, пострадал от того, от всего. Но если мы с вами в начале урока видели, что он просто покрывается гнилью, там не была неправильная температура, неправильное хранение, и его не могли правильно сохранить. Поэтому в итоге он... Специально для него он передается в музей Израиля, специально для него создается Эйхаля Сейфер, то, что называется на данное время на русском храм книги. Почему-то в нееврейской традиции считается, что это место создано для кумранских свитков. На самом деле центром экспозиции является именно Кетер Арам Цова. Это тот Танах, о котором мы сейчас с вами говорим, тот Танах, который прожил 1000 лет и на протяжении всей еврейской истории является источником для написания свитков Торы и проверки свитков Торы наших. И именно он там хранится. И кроме него хранится еще огромное количество, по итоге туда привезли огромное количество текстов, в том числе свитки Мертвого моря, о которых, может быть, когда-нибудь поговорим. И, да, ну, в основном, как бы, только две трети осталось от этой книги, одна треть потеряна, но у нас есть огромное количество оттыков, огромное количество определенных частей, которые мы знаем, что было в Кетера Арам Цова до его потери в 1947 году. И это и есть, да, коротко вступительная история передачи устной Торы. То есть это легендарный Танах, которому 1000 лет, на основе которого проверяли многие свитки Торы, который был написан лично Аароном бен Ашером, о котором сам Рамбам свидетельствует, что это прямая традиция передачи письменной Торы. Да, тут мы хотели бы остановиться. Да, более подробно, вполне возможно, на последующих уроках мы поговорим о отдельных частях истории письменной Торы, например, о истории огласовок, истории деления на главы. А пока это был такой вступительный урок, да, о двух легендарных, один легендарный, другой не очень, Танахах, которым 1000 лет, на основе которых как раз, и в целом коротко о всей передаче, истории передачи письменной Торы в еврейском народе. Спасибо.
Спасибо огромное вам, Рав Мордехай. Есть поднятая рука. Пожалуйста, Яна. У нас еще 2 минуты до окончания урока. Добрый вечер, Яна Синицына, пожалуйста, у вас поднята рука. Пока не получается, Яков, пожалуйста.
Спасибо большое за очень интересный урок. Я очень хочу такой вот по Таямим, это мало информации. Вот у меня вопрос такой. Как называется вот значок, который внизу вертикальной линии, который указывает на ударение, бетону ударение, вот, который надо читать?
Если честно, да, то есть есть два типа ударения, да, мы знаем миллера, миля. Давка, но этот значок, он еще более поздний. То есть, если мы посмотрим с вами в тех тонахах, о котором мы как раз говорим, сейчас, то там этого значка, насколько я помню, нет. Я сейчас посмотрю.
Он напоминает вертикальную черточку, и его надо читать, потому что там, когда оно, и надо очень внимательно, многие не знают про эту черточку. А вот как называется, то квалификация.
К сожалению, как он называется, я сейчас вам не скажу, не помню.
Ну, в следующий раз.
Да, надо. Следующий, это когда мы будем там им говорить, ну вот. Я вот сейчас смотрю на Танах, на этот, я вижу, что он не ставится. То есть это более поздний знак, потому что в целом... вообще на самом деле, я не совсем прав, я не знаю, у нас вообще-то время уже, в общем-то, вышло, но на самом деле, когда мы говорим о Таамим, его не нужно ставить в целом, потому что... Обычно таамим, они ставятся и рисуются именно на том месте, где и есть ударение. То есть таамим – это знаки препинания и знаки напева. Они показывают не только, как правильно читать, но они показывают и ударение. Поэтому этот значок, он вот в старых танахах, он не нужен. Он нужен только там, в основном там, где нет таамим, или таамим пишется неправильно.
Ну, я не знаю, там мим это или нет, потому что он стоит внизу под текстом.
Да, я понимаю, о чем вы говорите.
Вертикальная черточка.
Позже, я думаю, что
в следующий раз.
Мы об этом поговорим, да, более подробно.
Да,
когда будет, наверное, о таамим и о ударениях, да.
Тогда раба, да. Если возможно, Укажите источники, где можно это почитать, потому что...
А потом, ну да, там им-то, это я постараюсь сказать, источники. То есть тут пока, да, что касается кодексов, то есть Кетера Рамцова и Ленинградский кодекс, это в основном научные работы, то есть, я не знаю, на русском или на иврите, на русском очень мало информации, о Ленинградском кодексе она очень русская, то есть там в основном люди, которые не сильно знают Танах, пишут, а более научно изучают его. А то, что касается Кетера Рамцова, то на русском очень слабая информация. На иврите это в основном специалисты, которые занимаются историей языка и историей микра, занимаются этими вопросами. У них есть много научных статей на эти темы.
Я имею в виду...
А что касается знаков препинания, это мы
важные позже... те, которые важны при чтении, конкретно.
Да, это мы позже поговорим, когда будут более уже основные уроки на эти темы. Да, спасибо.